Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Терроризм как разновидность насилия.
Для того, чтобы хоть как-то общаться с мусульманами и хоть как-то на них влиять, Екатерина II, императрица российская, 215 лет назад создала институт подобный, была попытка создания иерархии, попытка создания вертикали. Был создан муфтиат. Вот это было на моей родине, в Оренбургской области. Оренбургское духовное магометанское собрание называлось. Естественно, все вопросы, которые волновали мусульман, и те вопросы, которые они ставили в то время, вопросы решались через муфтиат, лояльного правительству и через муфтия, которому прислушивались все-таки мусульмане, большинство мусульман. И вот сегодня тот институт, который называется муфтиат, он фактически есть только в России. Вот только в самом Стамбуле, как говорят, есть более 1000 муфтиев. И в мусульманских странах также понятие муфтиат, понятие муфти, понятие духовного правления мусульман, конечно, отсутствует. Там совершенно другая ситуация. Но то, что вот сегодня есть в России муфтиаты, и то, что муфтии выражают интересы мусульман, в данном случае Совет муфтиев России, который объединяет авторитетнейших муфтиев мусульманских республик, самых разных регионов Российской Федерации. Вот Совет муфтиев России возглавляет Равиль Гайнуддин, известный мусульманский деятель, шейх Равиль Гайнуддин. И поэтому в основном вот он представляет мусульман на самом высоком уровне. Но я еще раз повторяю, что перед Аллахом все совершенно равны.
Спасибо, говорил муфтий Исмагил Шангареев. Да, представляет мусульман на самом высоком уровне в правительстве. Но это самый высокий уровень, если мы говорим о государстве. А если мы говорим о вере, самый высокий уровень – это вот человек, который сидит на скамеечке у подъезда дома, на молитвенном коврике опустился на колени. Вот самый высокий уровень. Он решает. И тогда я спрашиваю нашего второго сегодняшнего мусульманского гостя Абдурашида Саидова. Вот вы из Цумадинского района, если я правильно произношу название. Для них муфтияты, муллы в Саудовской Аравии – авторитет или как? Потому что ведь часто воспринимают в России, что вот муфтии здесь, а там, внизу, они авторитетные?
Особенно саудовские, я бы сказал в шутку.
С христианской точки зрения. Терроризм как разновидность насилия. Подготовил и ведет передачу Яков Кротов. Эфир 7 октября 2004 года.
Вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей передачи будет посвящен отношению христианства к современному терроризму, прежде всего к исламскому терроризму, есть и такое выражение. И поэтому у нас сегодня в гостях не только православный, в то же время востоковед, эксперт, специалист по Кавказу Михаил Рощин, и, кстати, старобрядец, но и впервые в рамках нашей программы двое мусульман. Прежде всего, это муфтий Исмаил Шангареев, сопредседатель Совета муфтиев России, и врач, публицист, а, кстати, и уроженец Дагестана, того самого района, который находится на стыке Грузии и Чечни и считается одним из очагов ваххабизма, Абдурашид Саидов. В нашей сегодняшней передаче мы будем, видимо, говорить прежде всего о насилии вообще, потому что, стоит нам сказать, исламский терроризм уже возникает такой большой знак вопроса, а о чем мы, собственно, говорим? Если есть исламский терроризм, это подразумевает, что каждый мусульманин – потенциальный террорист. Понятно, что это было бы абсурдно утверждать. И что такое терроризм? В истории России последних полутораста лет был революционный террор, и брат Владимира Ильича Ульянова был казнен за именно революционный террор, он был террорист. Был террор пролетарский, рабоче-крестьянский террор, красный террор, который длился, 70 лет, можно считать. Его, кстати, никто не отменял. И поэтому, когда мы говорим о терроризме, мы оказываемся тоже на распутье. А что такое терроризм? Видимо, остается говорить о насилии. И для религиозного человека, для человека книги, для человека Библии, это, наверное, лучше всего, потому что
в Священном Писании христиан, как и в Коране, мы не найдем слово «терроризм». Мы найдем, что говорится об убийстве, что говорится о любви, о мире. Слово же «террор», оно в каком-то смысле вторично. Оно означает, напомню, в переводе с латинского «ужас». И здесь мы имеем простую вещь. В Библии очень много говорится о страхе Божьем, о трепете перед Богом. Это первичный религиозный опыт многих людей. Создатель – это тот, кто внушает трепет, священный трепет. Но мы же не назовем Бога террористом. Это праведный трепет, это трепет от встречи с источником жизни и творения. Те же люди, которые пытаются запугать нас, а часто и мы пытаемся запугать другим, что называть их террористами? Давайте смотреть на их дела и на их мысли. Итак, христианство и ислам. Здесь, прежде всего, видимо, надо начать со сравнения того, а кто, собственно, полномочен говорить. От лица христианства мало кто полномочен говорить. Когда мы говорим о христианской точке зрения, мы всегда говорим о точках зрения. Есть католичество, протестантизм, множество подразделение православия в России, во всяком случае, когда мы говорим об исламе. Вот когда христиане разных конфессий сходят друг с другом, у них нет общего авторитета иного, кроме Библии. Потому что для католика – папа, бюрократический авторитет, для православного – патриарх, и они обращаются к общему знаменателю. Это текст Священного Писания. Поэтому, когда христианин смотрит на ислам, он автоматически делает то же. У нас нету с мусульманами общих человеческих авторитетов, и мы предполагаем, насколько мы знаем ислам, что там нет церковной иерархии в христианском смысле слова, то есть муфти, муллы, суфи, учителя, публицисты, как наши сегодняшние гости, они не имеют четкой структуры, во всяком случае, в большинстве исламских стран. Тогда остается Коран. И вот, когда христианский богослов берет в руки Коран, тогда и начинаются проблемы. Он рассматривает Коран как высший авторитет для мусульманина и говорит, цитирую недавнюю статью одного православного публициста, к сожалению, из разряда тех людей, которые всячески уклоняются от прямого диалога, от прямой полемики, а статья напечатана большим тиражом. И вот он говорит, что Коран в 56-й суре, 17 стих, я прошу извинения, если я обозначаю, как принято у христиан, обозначать цитаты из Писания, что Коран обещает всякому шахиду, павшему на поле, немедленное вхождение в мусульманский рай с гуриями, а для желающих и с юношами. Обходят их мальчики вечно юные. Конечно, пишет такой православный публицист, такая уверенность в собственном спасении позволяла мусульманским воинам проявлять бесстрашие перед лицом угрозы. Конец цитаты. И тогда мой вопрос нашим сегодняшним гостям. Действительно ли Коран вот этой сурой, вот этими словами обещает шахидам какое-то особое предпочтение и особое блаженство по сравнению с другими мусульманами? И тогда, наверное, первое слово нашему одному из наших сегодняшних гостей, муфтию Исмагилу Шангарееву.
Бисмиллахир рахманир рахим. На самом деле, в Коран надо цитировать на арабском языке, в первоисточнике, и это будет более понятно для тех, кто знает арабский язык. Но для того, чтобы Коран цитировать для людей, говорящих на других языках, есть переводы, даже не переводы, а толкования. Только на русском языке есть десятки таких толкований, и поэтому и для того, чтобы понять более правильно тот или иной аят, тот или иной стих, мы должны сравнить несколько таких толкований. В данном случае священник прочитал, привел в пример один из аятов, который обещает шаидам прямую дорогу в рай. Но дело в том, что чтобы дословно понять этот аят, мы должны знать, что такое слово «шаид». К сожалению, сегодня слово «шаид» совершенно другое смысловое наполнение. Сегодня шаид – это террорист, сегодня шаид – это сумасшедший самоубийца, который погибает сам и за собой также ведет ни в чем не повинных людей. То есть слово «шаид» приобрело совершенно другой смысл. А в Коране и у мусульман слово «шаид» обозначает тех, кто погиб, защищая свой кров, свою родину от насилия, допустим, своих беззащитных женщин и детей. И поэтому то, что сегодня люди понимают под словом «шаид», и то, что на самом деле, это совершенно разное. Совершенно разные понятия. И поэтому, если, к примеру, даже во время Великой Отечественной войны мусульмане защищали свою родину, они могли считаться шахидами, так как они защищали свою страну. То, что сегодня люди, женщины тем более, одевают пояса шахидок, так называемые пояса шахидок, и взрывают себя, и уничтожают ни в чем не повинных людей, это, конечно, не шахиды. Им, естественно, ничего обещанного быть не может. И единственное, что есть такое понятие выдергивать фразы из контекста. Вот, к примеру, можно и Коран, и любую священную книгу процитировать и ее так преподнести, что это будет, конечно, неприятно резать слух слушателю.
Спасибо. У нас есть звонок из Москвы. Андрей, добрый день, прошу вас.
Добрый день. У меня вопрос к глубоко уважаемому муфтию. Скажите, пожалуйста, у нас постоянно, когда обсуждается вот эта проблема, фигурирует термин «традиционный ислам», который противопоставляется вот наползшему, так сказать, неизвестно откуда, в общем-то, тому, что называется ваххабизм. Значит, скажите, пожалуйста, а традиционный северокавказский ислам к какому масхабу относятся, так сказать, ханабалиты, это ханифиты, шерифиты или маликиты, я не совсем понимаю.
Традиционный северокавказский ислам относится к шафиитам. Есть, конечно, там и ханафиты. Это совершенно миролюбивый мазхаб. В них никогда не было ничего агрессивного. Единственное, что когда были войны на Северном Кавказе в 19-18 столетии, тут уже религиозной подоплеки не было. Там были совершенно другие столкновения исторические.
Спасибо, но я позволю себе врезаться с христианской точки зрения на традицию. В православном обиходе обычно говорят «предание». Проблема с традицией в христианстве та, что традиция изменяется. Вот была традиция служить на 7 просфорах, а стала на 5. Была традиция христианам уклоняться от службы в армию, а стала традиция христианам быть полководцами и солдатами. Поэтому, как говорил один герой, сегодня традиция одно, а завтра, глядишь, совсем другое. Да, например, в середине 19 века в Чечне были и мусульмане-пацифисты. Русские войска позаботились их арестовать и сослать, потому что пацифизм казался хуже, чем даже имамат Шамиля. Но традиционность. Вот, например, опять же, православный богослов, критикуя современный ислам, говорит, а вот 5-й аят из 47-й суры Корана. «Бог не допустит неудачи в делах тех, которые сражаются во славу Его». И говорит, что до 20 века традиционный вариант прочтения был, что надо читать «Каталю», виноват за свое произношение, а Джалалюддин предложил читать «Кутилю», то есть те, кто были убиты. Значит, этот аят можно считать первым местом Корана, который разрешает джихад. Была одна традиция, стала другая, появился авторитетный толкователь. Насколько здесь справедливо говорит вот этот публицист? Свой вопрос я адресую нашему второму сегодняшнему гостю Абдурашиду Саидову.
Я бы на этот вопрос хотел ответить без ссылки на Коран, без ссылки на Библию. Джихад, переводить на русский язык, это священный долг, противление человека ко всему плохому, дьявольскому. Я думаю, что и Библия, и Коран однозначно будут согласны в том, что и христиане, и мусульмане должны противляться злу, даже вместе. Война, объявленная порочному, война, объявленная наркоманией, война, объявленная алкоголизмом, война, объявленная другим пороком общества, мусульманином, это тоже является частью, одним из видов джихада. Чем больше насилие, чем запредельнее влияние вот этого зла на мусульманина ли, на христианина ли, у каждого из нас возникает адекватное сопротивление вот этому злу.
Спасибо. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». Мы продолжим ее после объявления.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Радио Свобода» – ваш доступ к оперативной информации. Профессиональный анализ событий, независимость, точность, достоверность без компромиссов. Слушайте «Радио Свобода».
Напоминаю, вы слушаете программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. У микрофона Яков Кротов. У нас в гостях муфтий Исмагил Шангалиев, Абдурашид Саидов и востоковед Михаил Рощин. У нас есть звонок из Москвы. Наталья, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Вы знаете, я вот буквально недавно прочла статью в «Глазе совести» в православной газете, и мне очень, так сказать, близка мысль о том, что вот с таким успехом, как вы говорите, вы их там к сектантам можете определять или нет, они могут определять в сектанты вас, вот те же самые ваххабиты. Потому что если мы говорим о мусульманской руке, да, в терроризме, в факторе, мы же не перечисляем в ежедневных этих сводках, вот если бы повторялось, например, там славяне подорвали, там католики подорвали, там еще кто-то, вот чувствуете мою мысль, да? Мы бы говорили об этом, а тем не менее это все-таки мусульманство. И потом вот каждый раз вы говорите одно и то же, вот не так трактуют, заметьте, трактуют все-таки не так Коран. И вам нужно просто в таком случае какой-то бойкот им делать, какое-то более веское осуждение, вплоть до каких-то мер войны этим людям. А вы все философствуете, что-то нам рассказываете. А вот то, что нам не удастся, на острие мусульмане, а рука Запада это все делает, в этом тоже нет сомнения. Но мы настроены, вот православные, например, так. Никто нас с татарами и башкирами, с которыми за 200 лет сложились отношения, не поссорят. Они не дураки, мы тоже. Были там какие-то у них. Вот на Крым обратите внимание, как там захват происходит и так далее. Это очень страшная вещь. Поэтому это война православию, христианству как таковому. Это религиозная война. Спасибо.
Спасибо, Наталья. Ваше мнение, может быть, вас это порадует, совпадает с мнением президента России Владимира Владимировича Путина, который буквально 2 дня назад на встрече с членами Архиерейского собора Московской Патриархии заявил, что религиозные лозунги эксплуатируются экстремистами в преступных целях, они подменяют основные постулаты традиционных конфессий своей псевдорелигиозной риторикой. Фактически цинично переводят постулаты добра в пропаганду насилия. Конец цитаты. И президент России заявил, что для противостояния этому необходима миссионерская деятельность церкви, ну, хотя бы введение законов Божьих в школе. И тогда мой вопрос к нашему сегодняшнему эксперту, лицу, занимающему такую нейтральную в каком-то смысле позицию, и специалисту по исламу Кавказа, и верующему православному человеку. На ваш взгляд, вот как определить, вот насколько те же ваххабиты, насколько они традиционны, насколько нет, насколько это люди-изгои из мусульманского мира, а насколько они представляют его будущее, насколько они типичны, ведь все развивается. И в этом смысле они действительно ведут войну именно против православия от лица ислама, или все-таки это маргиналы?
Ну, вопрос, конечно, интересный и сложный, как-то сложно на него ответить однозначно. Речь, конечно, идет о том, что появилась такая новая ветвь ислама, радикальный ислам. Я предпочитаю этот термин, термин ваххабизм, который сами вот представители этого движения не любят. Сами они себя называют салафитами, то есть тем, кто возвращается к истокам. Но, вероятно, правильно их тоже было бы назвать фундаменталистами. Это движение сравнительно новое на Северном Кавказе. Оно появилось где-то в конце 80-х годов, первые, так сказать, семена были принесены, так сказать, и первые учителя появились, и постепенно развивалось. Но мне кажется, что по сравнению вот с традиционным исламом, который в течение многих веков существовал в Дагестане, это все-таки такая, так сказать, современно упрощенная версия ислама, и, может быть, поэтому она часто была более привлекательной для молодежи, которая, так сказать, не могла найти место или войти в основное, что ли, историческое русло ислама. То, что в конечном счете получилось так, что сравнительно много ваххабитов, так сказать, салафитов, радикальных мусульман появилось в Чечне, это, конечно, было связано, безусловно, с развитием того этнического конфликта, который там, так сказать, происходит и который, так сказать, до сих пор не завершен. Ну, рассматривать борьбу этих радикальных мусульман как борьбу именно против православия, я бы не стал так говорить, потому что все же характер борьбы, по сути дела, своей носит характер этнического столкновения. Другое дело, что он окрашивается вот в религиозные формы. Можно, допустим, и считать псевдорелигиозными, потому что, скажем, большинство мусульман, вероятно, наверняка, так сказать, осудят вот такое направление. Но, тем не менее, конечно, это движение сегодня окрашено в религиозные формы.
Спасибо, говорил, напомню, Михаил Рощин. Вы слушаете «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». Если не Коран, то что тогда критерии традиционности? И, конечно, историк, как Михаил Рощин, скажет, что время. Этого не было четверть века назад, это появилось, значит, это ново. Но для христианина есть еще один критерий – верность иерархии. В церкви существует очень жесткая трехчленная так называемая иерархия – патриарх, епископы, затем священники, диаконы. Богословы – это только помощники епископов. Поэтому многие православные публицисты выражают сугубо свое мнение, если это не епископы. И тогда вот мой вопрос. Одесную меня сидит не муфтий, а шуею сидит муфтий. Кто из вас, можно ли сказать, что муфтий Исмагил авторитетнее для мусульман, скажем, России, чем сугубо публицист и врач Абдурашид Саидов? Ну, слово, наверное, тогда муфтий Исмагилу.
Да, действительно, в исламе, тем более в российском исламе, у нас нет иерархии. У нас нет рукоположения. И поэтому почему? Потому что перед Аллахом все равны. Хоть он король Саудовской Аравии, хоть он погонщик верблюдов, независимо от этого, независимо от социальной его ступени в обществе, независимо от материального положения, они все одинаково молятся. И перед в Саудовской Аравии, в Мекке, в Медине, перед Каабой, туда мне, куда мы ездим на хадж, рядом стоят совершенно люди разные, разных цветов кожи, разных национальностей, разных возможностей. И перед Аллахом все равны. Но для того, чтобы хоть как-то общаться с мусульманами, и хоть как-то на них влиять, Екатерина II, императрица российская, 215 лет назад создала институт подобный, ну, была попытка создания иерархии, попытка создания вертикали. Был создан муфтиат. Вот это было на моей родине, в Оренбургской области. Оренбургское духовное магометанское собрание называлось. Естественно, все вопросы, которые волновали мусульман, и те вопросы, которые они ставили в то время, вопросы решались через муфтиат, через муфтия лояльного правительству и через муфтия, которому прислушивались все-таки мусульмане, большинство мусульман. И вот сегодня тот институт, который называется муфтиат, он фактически есть только в России. Вот только в самом Стамбуле, как говорят, есть более 1000 муфтиев. И в мусульманских странах также понятие муфтиат, понятие муфтий, понятие духовного правления мусульман, конечно, отсутствует. Там совершенно другая ситуация. Но то, что вот сегодня есть в России муфтиаты, и то, что муфтии выражают интересы мусульман, в данном случае Совет муфтиев России, который объединяет авторитетнейших муфтиев мусульманских республик, самых разных регионов Российской Федерации. Вот Совет муфтиев России возглавляет Равиль Гайнудин, известный мусульманский деятель, шейх Равиль Гайнудин. И поэтому в основном вот он представляет мусульман на самом высоком уровне. Но я еще раз повторяю, что перед Аллахом все совершенно равны.
Спасибо, говорил муфтий Исмагил Шангареев. Да, представляет мусульман на самом высоком уровне в правительстве. Но это самый высокий уровень, если мы говорим о государстве. А если мы говорим о вере, самый высокий уровень – это вот человек, который сидит на скамеечке у подъезда дома, на молитвенном коврике опустился на колени. Вот самый высокий уровень. Он решает. И тогда я спрашиваю нашего второго сегодняшнего мусульманского гостя Абдурашида Саидова. Вот вы из Цумадинского района, если я правильно произношу название. Для них муфтияты, муллы в Саудовской Аравии авторитет или как? Потому что ведь часто воспринимают в России, что вот муфтии здесь, а там, внизу, они авторитетные?
Особенно саудовские. Я бы сказал в шутку. Знаете, в исламе, я думаю, что хотя религия, она призывающая к единобожию, единоначалия в руководстве практически нет ни в одной стране. И это, наверное, обусловлено тем, что ислам сам по себе, как религия, она зарождена, чтобы управлять как государством. Вот система управления – это политизированная, самая политизированная религия, в которой предусмотрена и экономика, и политика, и семья, и быт, и преступления, и законы. Поэтому вне исламского государства ислам существует как бы неполноценно, не полностью реализовывая себя.
Неполноценно, и это плохо, как в русском языке, неполноценность, обычный дефект, или вы считаете, что это скорее хорошо?
Теоретически, мне кажется, что плохо, но я не вижу в мире примера, чтобы показать, сказать, вот оно, исламское государство, где полностью реализуется все, что предписано в Коране, поэтому я не могу практически судить.
Спасибо, уважаемый Абдурашид. Напоминаю, вы слушаете программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященную исламскому терроризму, насилию в современном мире и христианскому отношению к этому явлению. Мы продолжим нашу передачу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости и эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения, терроризм как разновидность насилия.
Во всех религиях, без исключения, всегда были всевозможные ереси, были лжепророки. То есть, безусловно, это исключительно сложная тематика, разобраться, кто прав, кто виноват. Но здесь, сейчас, в настоящее время, у нас практически во всем мире идет кровавая бойня, в том числе и в России. У меня вопрос следующий. Почему бы, скажем, муфтияту России не объявить малый джихад вот для этих вот ваххабитов, для этих вот дамочек с черными поясами и в черных одеждах, для тех палестинских убийц, которые каждый день взрывают там массу народа, те, которые взрывают людей в Турции, подрывают автомобили на дорогах Эль-Рияда, Ирака, хотя бы выразить, поставить нашу точку зрения, наших мусульманских богословов, хотя бы четко выразить, насколько мы это не приемлем. И для того, чтобы новое молодое поколение вырастало в нормальных условиях с точки зрения религии.
Спасибо, Виталий Валентинович. Ваш вопрос ясен, и он совпадает с позицией некоторых православных публицистов. Цитирую, например, из «Известий». «Мир ислама отвечает за исламский терроризм хотя бы тем, что отказывается видеть свою ответственность». Конец цитаты. Для христианина, конечно, очень соблазнительно вот в малом джихаде увидеть подобие церковной анафемы, то есть отлучения, потому что анафема в средние века, например, в христианском мире означает, что никто не имеет права кормить этого человека, поить, давать ему ночлег, и встретишь — убей, как бешеную собаку. Во всем случае, так это иногда понималось. В сегодняшнем российском исламе недавно проходила конференция, и там муфтий Равиль Гайнутдинов говорил, что надо строить мечети, проповедовать правильный ислам и так далее, а корреспондент Аль-Джазиры сказал: зачем строить мечети, деньги дайте людям зарабатывать, пускай нормально живут, тогда не будет терроризма. И у человека из традиционной исламской стороны оказался более экономический, более, я бы даже сказал, марксистский подход к этому делу, чем у российского муфтия.
С христианской точки зрения, терроризм как разновидность насилия. Подготовил и ведет передачу Яков Кротов. Эфир 7 октября 2004 года.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей передачи посвящен христианскому отношению к мусульманскому терроризму. И чтобы разговор был предметным и щепетильным, у нас сегодня в гостях двое мусульман: муфтий Исмаил Шангареев, сопредседатель Совета муфтий в России, и исламский публицист, врач, уроженец Дагестана Абдурашид Саидов и наш сегодняшний эксперт Михаил Рощин, православный и в то же время специалист по исламу Северного Кавказа. И мы начнем со звонка. Александр из Москвы. Добрый день.
Здравствуйте, Яков и Михаил, и салам Исмаила и Абдурашид. У меня вопрос такой. А вот не кажется ли вам, что то, что мы называем терроризмом, на самом деле это просто форма религиозного фанатизма? И через эту форму проходили все религиозные конфессии и даже современный протестантизм. Давайте вспомним сотни людей, которые погибли на Гаяне, отравились. И этот фанатизм – это просто необходимое условие религиозного сознания. Люди, приходящие в храм в любой христианской конфессии, они имеют уже, как бы сказать, предрасположенность к этой, я бы сказал, религиозной болезни. И не надо их называть, вот сегодняшних террористов, людьми не мусульманами, не верующими. Нет, это и есть вот эта форма крайней возбудимости. То есть люди, склонные к психопатическим таким проявлениям, они себя находят в религии именно в такой радикальной религиозной форме. Вот почему к ним как раз и исламские, можно сказать, вожди относятся достаточно благожелательно. Я вот помню, меня очень поразило обращение лидера французских исламистов, когда надо было выручать одного француза, попавшего в Ираке, который был взят в заложники. И он обратился им с просьбой, брат мой, он писал, и он не говорил, что это плохо, что вот вы там захватили, а о том, что если вы там его казните, то нам здесь будет во Франции плохо. То есть не было осуждения самого этого поступка. И я думаю, что если у нас в церкви не будет вот такого охлаждения этих людей, ведь апостол Павел, он четко говорит, трезвитесь в своем религиозном сознании. То есть если этих людей не сдерживать, то они могут дойти в любой конфессии до такой крайней точки. Мне 2 дня назад одна замечательная женщина, доктор православная, психолог, и когда мы говорили о Беслане, она сказала, ну это же хорошо, ведь они же дети, они сразу попали в рай, они грехов не совершили в жизни.
Спасибо.
Вы понимаете, какое может быть, вот как можно довести себя до такого фанатизма?
Спасибо, Александр. Действительно, ваша знакомая повторила слова одного православного публициста, что церковь должна всех погибших от руки боевиков сразу причислять к святым мученикам, и это, пожалуй, может быть самый актуальный вопрос. Может быть, действительно, все мы верующие слегка свихнуты, и поэтому расстояние от патриарха Московского до какой-нибудь шахидки, оно очень условное. Мы же читаем сегодня в атеистических журналах обвинения православных в терроризме. Вот погром выставки художественной в музее Сахарова. С точки зрения атеизма это терроризм, потому что художники, они, может быть, написали не очень удачные картины, но они не хотели никого запугать, во всяком случае. А вот те, кто громил, они ставили своей целью именно запугать, навести ужас. И, может быть, это действительно связано тогда с тем, что человек, приходя к вере, соприкасается с чем-то настолько необычным и нетривиальным, он открывает какую-то новую энергию, он открывает какой-то новый мир. И тот же самый православный публицист, который бичевал исламский терроризм, в другом своем выступлении в газете «Коммерсант» писал, что жалко, что нету православного терроризма, потому что терроризм, может быть, это и темная сила, но это сила, поэтому это, по крайней мере, признак жизни. Если наводит ужас, значит живой. И тогда мой сегодняшний вопрос муфтию Исмагилу Шангарееву. Действительно ли религиозная жизнь и вообще жизнь с точки зрения верующего, в данном случае мусульманина, это прежде всего способность наводить ужас, потрясать, убивать? Или есть и другой религиозный взгляд на то, что такое жизнь и какие ее главные признаки?
Да, действительно, жизнь многогранна, и совершенно крайности, они иногда составляют вот одни составляющие общего целого. В нашем случае ислам – это не просто религия, это образ жизни, который объединяет себя, охватывает абсолютно все, от политики до экономики, от отношений, вот как сказал уважаемый Саидов, и это связано, и все абсолютно в исламе сказано, какие отношения должны быть и внутри семьи, в обществе, даже в торговле с соседями и так далее. Но нигде не сказано о том, что ислам должен проповедовать какие-то крайности, вот как то, что сегодня проповедует радикальный ислам, как его сегодня называют, нигде такого не сказано, только в том случае, если это на самом деле угрожает жизни, угрожает семье, детям и так далее. Это, естественно, защитная реакция любого человека. Но когда это перерастает в экстремизм, когда это перерастает вот в то, что обозначает террор по-русски, в безумие, в страх, и когда это безумие уже витает в обществе, конечно, ислам к этому совершенно не призывает. Абсолютно не призывает. И поэтому есть такое понятие теории больших чисел. Я вот помню, был такой Кашпировский, и у него тоже были последователи, и они тоже как бы якобы вылечивались. И поэтому в России 20 миллионов мусульман. Из них, вот те цифры, которые озвучиваются, 2000 боевиков, которые почему-то постоянно 2000 в течение длительного времени. То есть это какая-то сотая процента. Может быть, это есть в любой конфессии, может быть, есть в любом сообществе. Но это не показатель, что весь ислам заражен этой болезнью. Это не значит, что вот я, мои дети, моя жена, потенциальные террористы, так же, как и миллионы других мусульман. Абсолютно нет. Я думаю, крайности можно найти в любой религии. И в исламе, может быть, просто о нем больше говорят. Вот есть, к примеру, если Буданов задушил мусульманскую, вернее, чеченку, это ведь не значит, что он славянский душитель или, там, я не знаю, русский там какой-нибудь террорист. Когда совершается преступление, никогда не говорится об его конфессии. Но если это преступление совершил этнический мусульманин, обязательно подчеркивается, что это мусульманский преступник или мусульманский террорист. И это, естественно, в обществе нагнетает какие-то настроения, и на бытовом уровне уже возникает какой-то определенный стереотип отношения к мусульманам.
Спасибо, у нас есть звонок из Петербурга. Александр, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Я частенько слышу от мусульман, уж не знаю каких течений, вот когда они говорят про христиан, они называют их неверными, что их надо всех убивать. Вот в этих словах столько злобы. Что означает это понятие? Спасибо.
Спасибо, Александр Евгеньевич. Насколько я знаком, все-таки в Коране не предписывается убивать неверных вообще. Неверные делятся на иудеев и христиан, которых можно терпеть, обложить налогом, завоевать, но не обязательно обращать. Все-таки мы люди книги. И язычники, которые, безусловно, должны быть понуждаемы к принятию мусульманства. Поскольку с христианской точки зрения большинство современных русских граждан – это, конечно, скорее всего, язычники, в воскресенье мало кто верует в современной России, то что ж, действительно тогда ислам должен призывать к обращению именно в мусульманство, а кто не согласится, резать. Слово Абдурашиду Саидову.
Утверждение звонившего уважаемого слушателя совершенно не имеет никакой почвы, потому что ислам, если ислам признает священными писаниями Евангелие, Тору, то какова может быть речь? Это братья, это люди, рожденные одним Богом.
А если атеист, что вы с ним сделаете?
Атеист имеет право на жизнь. Нельзя его убивать.
Но надо понуждать его к принятию ислама.
Психологически работать, агитационную работу со всеми нужно проводить. Если он обретет православную веру, это хорошо. Если он обретет какую-нибудь небесную веру, он станет уже верующим. Но для этого надо работать с ним, но не с палкой, и не с кинжалом. И не запугивать.
Спасибо, муфтий Исмаил. Вы согласитесь?
В Коране сказано «Ля икраха фиддин». Нет принуждения в исламе. Нет принуждения. И если человека заставлять принимать ислам. И посланник Аллах сказал «Иннам аль-амали биньят». То есть по намерениям дает оценка всем его действиям. И поэтому принудительном порядке заставлять принимать в данном случае ислам ни в коем случае не приветствуется нашей религии. А если обратиться к истории... Мы говорим сотни лет, турецкое владычество, не будем говорить хорошее или плохое, была Восточная Европа. И они остались чисто христианскими, Болгария, Румыния, Греция, эти православные великие государства. И как раз-таки в это время, во времена этой эпохи процветало православие. Сейчас мы изучали в школе татаро-монгольское, так называемое, иго, 200-300 лет, и Александр Невский побеждал под... тяжестью под бременем татаро-монголов, которые уже к этому времени принимали ислам, побеждал крестоносцев и не пустил крестоносцев в Россию, в участие также принимали мусульманские оконницы. Поэтому, если в историческом аспекте, мы видим, что мусульмане никогда не заставляли подвластные народы принимать ислам. Это запрещено в исламе полностью.
И действительно, мало кто, к сожалению, из русских понимает, что преподобный Сергий Радонежский или преподобный Андрей Рублев были жителями исламской мусульманской державы, которая не насаждала всюду свою администрацию, делегировала эти права русским князьям, но это все-таки была Золотая Орда. Русь была ее частью, и все-таки православие процветало. Аки Крин, у нас есть звонок из Петербурга, второй Александр. Александр, второй, добрый день, прошу вас.
Добрый день, Яков Гаврилович, добрый день, уважаемые гости. У меня два вопроса. Вопрос первый. Вот все отклонения христианские, все-таки маяком всегда служила Библия. Хотелось бы узнать, сколько мусульман читали Коран, а не, скажем так, эти краткие пособия по содержанию. Это первый вопрос. Мне кажется, их значительно меньше, чем христиан, которые читают Библию, потому что Библия только позволила, так сказать, пройти через Варфоломеевскую ночь и через все те отклонения и ужасы, которые были в христианстве. Значит, вопрос второй. Вот все время говорят традиционное мусульманство, миролюбивая религия. Хотелось бы знать, вот ни разу я не слышал ни от одного мусульманина, с уважением отношусь к мусульманству, но тем не менее, значит, вот у христиан четко заявлен принцип великого прощения или... значит, подстать левую щеку, если тебя бьют по правой. Можно по-разному трактовать, мне больше всего нравится трактовка Бродского, но не в этом дело. Как он понимал эту Христову заповедь. Вопрос вот какой. Как в мусульманстве? Есть ветхозаветный, око за око, зуб за зуб. Я ни разу не слышал, как традиционное каноническое мусульманство трактует эту идею. Тебя оскорбили, ты должен наносить, так сказать, следовать кровной мести, либо ты должен делать что-то иное, то, что, например, делают христиане.
Спасибо, Александр. Я бы только поправил. Должны делать христиане, потому что редко мы на улицах Москвы или Петербурга встретим христианина с покрасневшими двумя щеками. Вот подставил. Нет, к сожалению, это пока остается заповедь, а до исполнения далековато. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». Мы продолжим ее после объявлений.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Радио Свобода» – ваш доступ к оперативной информации. Профессиональный анализ событий, независимость, точность, достоверность без компромиссов. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей передачи посвящен христианскому отношению к мусульманскому терроризму. Говорит наш сегодняшний эксперт Михаил Рощин.
Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что много было разных вопросов затронуто. И вопрос вот относительно традиционного ислама, относительно покаяния. Нужно сказать, что каждая религия, конечно, имеет свои собственные особенности. Если, скажем, существует определенная терминология в христианстве или в православии, в католицизме, то в исламе тоже существует своя терминология, она как бы не полностью совпадает. Хотя, в общем, понятие покаяния есть, это понятие тоба. То есть понятие тоба в исламе, безусловно, существует, и, безусловно, понятие покаяния существует, но просто оно как бы выражается немножко по-другому. То есть поскольку нет священства, то, соответственно, нет такого вот как бы... нет исповеди, нет... Но это не значит, что покаяния нет. Это не значит, что покаяния нет. Покаяние, безусловно, существует. Об этом много написано в Коране. Но я, кроме того, вот хотел бы сказать о том, как вот действительно часто вот говорят джихад, да, усилия. На самом деле это усилия, направленные, так сказать, вот на защиту веры, на то, чтобы религия, так сказать, полнее выполнялась в жизни. Но надо четко понимать, что есть понятие великого джихада, а великий джихад предполагает прежде всего духовные усилия. Скажем, вот перевод Корана на какой, на новый язык, то есть, ну, это не перевод в чистом смысле, а это будет как бы переложение. Или там добрые дела, это все будет великий джихад. А, собственно говоря, вот военные действия – это малый джихад. Малый джихад, поэтому вот как бы вот это, мне кажется, часто забывают, и как бы получается так, что вот малый джихад в глазах многих людей становится большим джихадом.
Маленькую гирю легче поднять. А все-таки есть ли в Коране заповедь прощения и отказа от кровной мести? Говорит муфтий Исмагил Шангареев.
Да, в Коране сказано «Фаракайбу бимитлима рокайбтумбех». Файнсабартун, Фаухайрлис Саверин. То есть человек имеет право вернуть своему обидчику то, что ему было сделано. Ну, к примеру, может быть, пример не совсем удачный. Если он повредил левый глаз, то обиженный человек может также обидчику повредить только левый глаз. Ни в коем случае не правый, ни в коем случае его не выбивать. Но дальше сказано «Файнсабартум, Фаухайрулис Саберин». Но если ты проявил терпение, то это лучше для того человека, который проявил терпение. И Аллах это больше, любит больше. И поэтому мусульмане, хотя имеют право на то, чтобы ответить обидчику адекватно, но если он проявил терпение, то это будет лучше и перед Аллахом да. Также.
Замечательно, говорил муфтий Исмагил Шангареев. Напоминаю, вы слушаете программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. У микрофона Яков Кротов. У нас в гостях муфтий Исмагил Шангареев, Абдурашид Саидов и востоковед Михаил Рощин. У нас есть звонок из Москвы. Виталий Валентинович, добрый день.
Добрый день. Уважаемым вашим участникам, салам. Во всех религиях, без исключения, всегда были всевозможные ереси, были лжепророки. То есть, безусловно, это исключительно сложная тематика, разобраться, кто прав, кто виноват. Но здесь, сейчас, в настоящее время, у нас практически во всем мире идет кровавая бойня, в том числе и в России. У меня вопрос следующий. Почему бы, скажем, муфтияту России не объявить малый джихад вот для этих вот ваххабитов, для этих вот дамочек с черными поясами и в черных одеждах, для тех палестинских убийц, которые каждый день взрывают там массу народа, те, которые взрывают людей в Турции, подрывают автомобили на дорогах Эль-Рияда, Ирака, хотя бы выразить, поставить нашу точку зрения, наших мусульманских богословов, хотя бы четко выразить, насколько мы это не приемлем. И для того, чтобы новое молодое поколение вырастало в нормальных условиях с точки зрения религии.
Спасибо, Виталий Валентинович. Ваш вопрос ясен, и он совпадает с позицией некоторых православных публицистов. Цитирую, например, из «Известия». «Мир ислама отвечает за исламский терроризм хотя бы тем, что отказывается видеть свою ответственность». Конец цитаты. Для христианина, конечно, очень соблазнительно вот в малом джихаде увидеть подобие церковной анафемы, то есть отлучения, потому что анафема в средние века, например, в христианском мире означает, что никто не имеет права кормить этого человека, поить, давать ему ночлег, и встретишь — убей, как бешеную собаку. Во всем случае, так это иногда понималось. В сегодняшнем российском исламе недавно проходила конференция, и там муфтий Равиль Гайнутдинов говорил, что надо строить мечети, проповедовать правильный ислам и так далее, а корреспондент Аль-Джазиры сказал: зачем строить мечети, деньги дайте людям зарабатывать, пускай нормально живут, тогда не будет терроризма. И у человека из традиционной исламской стороны оказался более экономический, более, я бы даже сказал, марксистский подход к этому делу, чем у российского муфтия. Муфтий Исмагил, на ваш взгляд, действительно, есть ли вообще такое средство осуждения крайности в исламе? И есть ли смысл требовать применения такого средства от российского муфтията?
Да, посланник Аллаха сказал, я не буду утомлять по арабским текстам, смысл такой, что если мусульманин видит несправедливость и видит зло, он должен остановить его рукой. Может, этот малый хадж он имеет в виду. Если он рукой физически не может остановить какую-то несправедливость, он должен об этом сказать, он должен об этом заявить, он должен попробовать на словах повлиять на человека, пытающегося проявлять насильственные действия. Если не получается рукой, если не получается действием, то он хотя бы внутренне должен осудить и не быть с ним. То есть его намерение, его внутренний протест должен протестовать против этого зла. Конечно, все мусульмане против того, что происходит в Беслане, происходило в Беслане, против того, что происходит в других точках, в России, за пределами ее России, но этого недостаточно. Поэтому мы, мусульмане, в данном случае Совет муфтиев России, мы выпускаем фетвы, осуждающие терроризм, осуждающие этих террористов, и выпускаем фетвы, которых выводят этих так называемых мусульман, отморозков, называющихся мусульманами, за границы ислама. Но то, что касается уже первой, да, первой стадии, то, что остановить рукой, то и такие попытки были. Вот если я не могу говорить, отвечать уже как бы за всех мусульман, но, во всяком случае, когда произошла трагедия, огромная трагедия в Беслане, если вы помните, я предложил себя вместо этих заложников, детей, и многие честные мусульмане, мусульманские лидеры готовы были бы поехать со мной вместе в Беслан и зайти к террористам для того, чтобы они нас поменяли на этих беззащитных детей. И вот буквально в ближайшие дни мы также, у нас есть инициативная группа, мы хотим поехать в Беслан для того, чтобы, может быть, как-то повлиять, чтобы не развернулась новая трагедия. До нас дошли слухи, насколько они правильные, может, также нагнетаются доброжелателями, в кавычках, что якобы после 40 дней вот те родители тех детей, которые были подвергнуты насилию, хотят как бы вернуть это зло. И якобы закапывали вместе с детишками, вместе с трупами невинно убиенных пулю, то есть обозначающую, что зло должно вернуться. И для того, чтобы новая трагедия не произошла, мы готовы выехать, хотя, может быть, это не совсем безопасно, готовы выехать вот на эту территорию.
Спасибо. У нас есть звонок из Томска. Валентин Григорьевич, добрый день, прошу
добрый
вас.
Добрый день. У меня вот такая приземленная реплика. Вы все говорите о высоких материях. А почему вы не говорите о том, что в основе всего лежат деньги? Вот, как правило, каждого теракта он снимается на пленку, предоставляется как документ, как платье. Семья исполнителя получает там что-то, а тот, кто это все это дело затеял, получает львиную долю, как бы буквально греет руки на этом деле.
Спасибо. Спасибо, Валентин Григорьевич. Видите, среди христиан не принято говорить о деньгах с тех пор, как спасителя продали за 30 серебряников. Можно, конечно, все списать на выгоду, которую получил Иуда, но это и скучно, и, скорее всего, неправильно. И в любом случае не отменяет простого факта. Человек погибший ни копейки не получил. И лучше отказаться от цинизма. Вот почему. Им слишком легко объяснить вообще все. Это неуязвимые концепции. А то, что объясняет все подряд, ничего не объясняет. Объяснение должно быть таким, чтобы иногда оно не работало. А деньгами можно объяснить все, вплоть до того, почему марсиане к нам не прилетают. А им заплатили, чтобы они к нам не прилетали. Говорит Михаил Рощин, специалист по исламу Востока. Вот все-таки, на ваш взгляд, вот эта проблема размежевания правильного ислама и неправильного. И, кстати, насколько реальна возможность мести, кровной мести после истечения 40 дней? Это что-то очень странно. 40 дней, я знаю, это христианская традиция, но христианин не будет мстить. Это несовместимо с православной традицией, с любым христианством. Означает ли это, что там в Беслане какие-то есть странные такие мусульманские традиции, которые тоже учитывают 40 дней как дату мести? Что вы можете сказать?
Ну, я хотел бы вот сказать, прежде всего хотел сделать одну небольшую ремарку, что, конечно, говорить о том, что было действительно противостояние как бы между мусульманами и православными, в общем-то, неправильно, потому что мы знаем, что Беслан как раз находится в той зоне Осетии, где живет много мусульман, и поэтому среди заложников было очень много мусульман.
Которые... И был и протестантский пастор, семья протестантского пастора целиком вся тоже там.
Да, погибла. Ну вот видите, да, так что поэтому нельзя говорить, что это было... Тем более, что на самом деле религиозная ситуация в самой Северной Осетии, она весьма сложная. Ну и я бы вот хотел сказать, что вот, конечно, самого доброго слова заслуживает вот мусульманин Руслан Аушев, который единственный осмелился пойти в школу и который, в общем-то, спас грудных детей с матерьми. Я думаю, что он сделал очень действительно большое дело. Но что касается традиции кровной мести, то они, в общем-то, действительно достаточно повсеместно распространены на Северном Кавказе, ну, в зависимости от различных республик, больше или меньше. Вот. Мне кажется, что это больше связано уже не с исламом, и конкретно вот применительно к Северной Осетии, а скорее с адатом. С адатом, с обычаем, который практически, в общем, вне зависимости от разных народов, достаточно широко бытует среди народов Северного Кавказа.
Но это доисламские обычаи.
Да, это, в общем, доисламские
обычаи. Спасибо. Последний звонок. Леонид из Москвы. Добрый день, прошу вас.
Добрый день. Уважаемый муфти, я с уважением, с большим отношусь к исламу и мусульманской религии. Но я не могу никак понять вот дополнение к тем вопросам, которые вам задавали. Неужели не такая могущественная религия, которая, так сказать, все-таки объединена как-то, не может воздействовать на людей, которые нарушают ислам, считая себя мусульманами, и взрывают автобусы мирными жителями, сами себя, все это с благословения мусульманских руководителей Ближнего Востока?
Спасибо, Леонид. Вопрос ясен, но только что муфтий Исмагил говорил о том, что они пытаются повлиять. Давайте спросим другой конец исламской общины, потому что у нас в гостях, напомню, врач и публицист Абдурашид Саидов. Вот все эти решения муфтиятов, все эти фетвы, какое значение они имеют для простого жителя Дагестана? Где, на ваш взгляд, источник мира?
Абсолютно никакого. Абсолютно никакого. Скажу так. До того, как говорить о терроризме, до того, как говорить о зверствах, чинимых вот этими вот, будем называть их террористами, исламскими даже будем называть, мы не задаем вопрос, на чем это вырастает, почему это происходит. Возьмем, к примеру, Ирак. Это что, оккупация без права сопротивления? А любое сопротивление будет называться терроризмом? Любой гражданин Ирака имеет право на сопротивление, будь он иудей, будь он христианин, шиит или суннит. Та же формула годится и в нашей стране сейчас. Понимаете, отсутствие переговорного процесса в течение 5-6 безуспешных антитеррористических операций на Северном Кавказе, и не видно конца этому. Люди доведены. Нельзя доводить людей до фанатизма. Нельзя доводить людей до ожесточения. Есть героическая оборона какого-то города, есть ожесточенная оборона какого-то города. Мы уже дошли до ожесточенного сопротивления. Нужно прекращать боевые действия, нужно прекращать войну на Кавказе и идти на мирные переговоры. Вот тогда есть какой-то шанс, что спадет вот эта волна терроризма. Поэтому даже исламская окраска этому терроризму никчемная. Были бы военные действия где-то в Молдавии или там, не дай бог, в Грузии, то же самое делалось бы, то в таком случае никакого отношения ислам не имел бы к этому.
Спасибо, говорил Абдурашид Саидов. И действительно, в первые годы военных действий на Кавказе очень активно пропагандировалась идея, что там с российскими войсками воюют какие-то украинские снайперы или белые колготки из Латвии, так что это тогда не носило ни малейшего национального или религиозного конфликта. Фанатизм, но скорее антирелигиозный. Фанатизм – это твердая и крепкая вера. Вера – значит, человек прислушался к голосу неземному, к голосу небесному, к голосу, который говорит о мире. Все-таки ислам – это мир, как и христианство. Поэтому здесь, конечно, людей загоняют, видимо, в фанатизм своей собственной глухотой. Там, где глухота, где нет беседы с Богом, там начинается разговор снарядами, пулями и взрывами. Это не означает, что только через веру можно прийти к миру, но только через общение и прислушивание к другому. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях были Абдурашид Саидов, муфтий Исмагил Шангареев, Михаил Рощин, продюсер передачи Елена Колупаева. Звонки любезно принимала Белла Калоева. Всего вам доброго.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.